Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». В этом часе не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Нас можно не только слушать, но и смотреть за тем, что происходит в студии. Меня зовут Юрий Будкин. Несколько минут о том, что творится на лентах новостей и на московских дорогах, а потом программа «Своя правда». Поговорим о том, что такое система школьного образования и можно ли считать ее в Российской Федерации устаревшей. Так говорят более 70% учителей, когда им задают вопрос. А что касается движения, в городе шестибальные пробки, как предполагается, к шести вечера они станут и вовсе семибальными. Таких прогнозов еще час назад не было, но вот теперь Яндекс обещает нам пик пробок в шесть вечера, и это будут семибальные пробки. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, только что пришли сообщения, переговоры Путина и Меркель завершены, они продлились почти три часа, пока подробностей никаких нет. Вот еще, Шойгу заступился за униженных и оскорбленных посетителей военкоматов. Это заголовок новостей. Очевидно, подробности ждем в ближайших информационных выпусках. Переходим к программе «Своя правда».
«Своя правда». Они оградились убеждениями. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Если вы хотите смотреть программу «Своя правда», меня зовут Юрий Будкин. А если приходите на YouTube-канал, не забывайте подписываться, тем более, что у нас уже почти 15 тысяч подписчиков. Вот на данный момент 14 900 с чем-то. До деталей не вижу, а вы, возможно, станете 15-тысячным. Заходите, а обязательно нужно подписаться, лайкать. Правда, вот у нас мы еще не начали говорить, а уже дизлайки появились. Не знаю зачем. А сегодня вот о чем мы будем говорить. Большинство учителей называют систему школьного образования, действующую, применяемую в Российской Федерации, устаревшей. А что надо менять? И верна ли эта оценка? Об этом будем говорить. Здесь учитель истории, автор учебников Леонид Кацва. Леонид Александрович, добрый вечер.
Добрый день.
Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, президент Федерации частного образования. Амет Александрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Ну и, как всегда, у нас голосование, которое продлятся в течение всей программы, а потом будем подводить итоги в финале. Что вы считаете главной проблемой нынешней системы образования? Спрашиваем мы вас. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», выбираете с точки зрения, с вашей точки зрения, более правильный ответ. Первый вариант – перегрузка учителей. Второй вариант – перегрузка школьников. Несоответствие системы интересам учащихся, то есть их учат тому, что им неинтересно. Третий вариант – родители вмешиваются слишком серьезно. И пятый вариант – не могу что-то выделить. А второй вопрос – более 70% считают систему школьного образования устаревшей. И что вы, собственно, думаете об этой системе в целом? Она устарела частично, первый вариант. Второй вариант – она целиком устарела. Третий вариант, она требует замены на более старую советскую систему, та лучше была. И, наконец, четвертый вариант, не знаю, как отвечать на этот вопрос. Заходите, отвечаете, а потом к нам возвращаетесь. Еще раз напомню, Леонид Кацва, Амет Володарский. И первым делом я задаю те же вопросы собравшимся. Леонид Александрович, первые. Итак, система школьного образования устаревшая, говорят 70% учителей. А вы что думаете? Частично устарела, целиком требует замены на старую советскую? Или, может, не знаете?
Вы знаете, вот я думаю, что вместо ответа «не знаете» в последней строке нужно поставить ваш вариант. Потому что вот у меня будет другой вариант. Я, кстати, когда после того, как меня пригласили сюда, почитал этот материал более внимательно, я обнаружил довольно любопытную вещь. Самое большое число тех учителей, которые считают систему образования устаревшей, это люди со стажем работы
пришли,
до,
да,
5 лет. Значит, поэтому сразу скажу, что мне показалось это чуть менее драматичным, чем в начале.
Ну да.
Потому что когда человек приходит после института, ему кажется, естественно, что все не так, и сейчас он произведет революцию и выступит в качестве, знаете, такого героя-преобразователя. Я бы сформулировал вообще по-другому. Дело не в том, устаревшая эта система или не устаревшая, а дело в том, эффективна она или неэффективна. Так вот, она, конечно, в огромной своей части крайне неэффективна.
Потому что устаревшая?
Нет, не потому что устаревшая. Вот привязались вы к формулировке устаревшая.
Ну, потому она, что в данном
она
случае...
Она неэффективна, я попробую сразу
сейчас
ответить.
Сейчас, секунду. Дело в том, что вначале я пытаюсь понять, как вы отвечаете на сформулированные вопросы.
Я понимаю. Наверное, отчасти она неэффективна, потому что она устарела, но устарела она не из-за содержания там устаревшего, не из-за методик устаревших, хотя и это есть. А устарела она, потому что она не соответствует, и неэффективна она прежде всего, потому что она не соответствует общественным потребностям. Понимаете, самая главная проблема сегодняшнего школьного образования — это не перегрузка школьников. На перегрузку жалуются столько, сколько существует система образования, советская во всяком случае. И она даже не потому неэффективна, что перегружены учителя, она неэффективна прежде всего потому, что в ней начисто отсутствует система мотивации для большинства школьников. Об этом я хотел бы чуть позже подробнее поговорить.
Хорошо. Леонид Кацва, учитель истории, автор учебников. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования и президент Федерации частного образования. Я все-таки попытаюсь задать вопрос. Так, значит, 70% говорят, устарело. А вы что думаете? Устарело, устарело частично и требует замены на советскую систему или какой-то другой вариант?
Устарело полностью. А я очень удивлен, что появились цифры такие хорошие, 70% среди педагогов, которые это признают, потому что еще пару лет назад цифра была меньше. Кстати говоря, кто такие цифры нам преподнес замечательные? Ну, во всяком случае, в какое-то количество лет назад цифра была намного меньше. Это правильно коллега сказал, это говорит о том, что, во-первых, пошла молодежь наконец в школу. Но, к сожалению, ненадолго. Мы видим статистику следующую, вот как раз в течение 5 лет, значит, вот эта вот армия молодых педагогов, разочаровавшись, уходит из школы. Значит, мы говорим про что? Про то, что она устарела, и поэтому, в том числе, она неэффективна. И опять-таки, коллега прав здесь, мы должны понимать, кого мы готовим и зачем вообще школа нужна. Мы сейчас не про вуз говорим, а про общее образование. То есть мы должны понять, кто у нас должен выйти из школы. И тут...
То есть опять про интересы общества?
Да, и вот тут вопрос. Если мы будем постоянно школе говорить, что она должна готовить людей, которые должны... отвечать интересам общества, то мы ни к чему не придем. Потому что мы видим, что в нашей стране за вот эти 100 лет интересы общества менялись раз 20. И так образование быстро меняться не может. То есть вот за вашей спиной мне очень приятно видеть вот эти два слова: думать, знать, а там вначале
слушать.
У вас
обязательно
слушать. Слушать, думать, знать. Вот я думаю, что главным постулатом сегодняшней школы в мире, вообще не только в нашей стране, это подготовить людей, которые умеют думать и умеют применять свои знания для достижения поставленных целей. И третье, нужно научить эти поставленные цели ставить перед собой задачи. Все. Вот это, если мы наконец поймем, что вот нам нужны вот эти три вещи, и тогда у нас будет действительно современная программа. Просто чтобы не быть голословным, я объясню, о чем идет речь.
Если коротко.
У нас до сих пор нет понятия междисциплинарных курсов. Это просто я в практику ухожу. То есть у нас, если химия, то это химия.
Ну, да.
Если это история, то... Ну, кто вам сказал, что историю нужно учить обязательно в классе, без отрыва от литературы, от географии, от других. То есть нужны межотраслевые...
Вы, видимо, хотели сказать в отрыве.
Что?
Вы, видимо, хотели сказать в отрыве, а не без отрыва.
Да, все правильно. Кто сказал, что историю нужно учить вот в таком узком, или, допустим, литературу в узком, представленном Минпросвещения виде? Нет. И тут, конечно, появляется молодежь, которая говорит, я имею в виду педагоги, которые говорят, мы хотим междисциплинарный курс, который мы сами готовы вот здесь создать, а им не дают. Ну, то есть это один из примеров.
Хорошо, возвращаясь ко второму вопросу, который мы ставим перед слушателями, голосование продолжается, там тоже был этот вопрос, мы просто его по сути дублируем. Если мы говорим про главную проблему системы образования, это перегрузка учителей, школьников, несоответствие интересам учащихся, вмешательство родителей, на это, кстати, тоже многие жалуются, или что-то другое?
Ну, на это жалуются учителя и школы, действительно, в последнее время родители очень серьезно. Ну, во-первых, новое поколение пошло, да, это ребята, которые родились в 70-х, 80-х годах, это поколение, которое очень серьезно относится к образованию своих детей. Это, так скажем, у поколения Пепси пошли дети в школу, а теперь уже, кстати, скоро и у поколения Z пойдут дети в школе. Поэтому понятно, что образование для них это во главу угла поставлено, и поэтому у них особые требования к школе. Но я хочу сказать, обращаюсь к родителям, уважаемые родители, иногда это действительно мешает работе школы. Но давайте действительно вот, входите в родительские комитеты, входите в школьные комитеты и попытайтесь что-то изменить. Основная проблема, если отвечать на ваш вопрос, основная проблема это то, что у нас до сих пор школа обучают ребенка для сдачи экзамена, для оценки. И мы потом, вот я как работодатель хочу сказать, что у меня есть люди, которые перфекционисты, которые пришли с красным дипломом или с золотой медалью, и, честно говоря, среди них очень много людей, которых нужно постоянно хвалить, постоянно им ставить, знаете, такую оценку. И есть люди, которые с четверкой, там, с тройкой, вот они у меня более креативные. Вот я вижу, что...
Это опять про интересы общества.
Это опять, да, про интересы общества, но мы говорим, что наша задача сегодня, я уверен, что мы нашу школу развернем вот в эту сторону, наша задача сегодня научить детей думать, научить применять знания для поставленных целей. У нас программа, в конце концов, школы должна превратиться в модульную систему. Мы с вами год назад об этом говорили. То есть нужно дать школе некую автономность в определенных рамках, чтобы она могла составлять свой индивидуальный учебный планы, программы.
Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования. Леонид Кацва, учитель истории, автор учебников. Возвращаемся к интересам общества.
К чему?
К интересам общества, которые современная школа, судя по всему, которым современная школа не отвечает.
Я ни слова не сказал про интересы общества. Я говорил о запросах общества.
А это не интерес?
Нет, это не одно и то же.
Давайте.
Значит, понимаете, вот некоторое время назад, скажем, это было в 90-х годах, пошла колоссальная мода. Значит, давайте все будем готовить экономистов, юристов. Наготовили. Потом выяснилось, что у нас дефицит совсем другой, а именно дефицит рабочих специальностей. Сейчас что мы слышим из каждого утюга? Что высшее образование надо сокращать, что нужны техникумы, что молодежь стремится сейчас не в вузы, а в техникумы и училища. При этом никто не учитывает, почему вдруг такой спрос пошел на техникумы и колледжи. А спрос объясняется только тем, ну нет, не буду так категорично, не только тем, в значительной степени тем, что поступив в колледж, можно потом без ЕГЭ поступить в вуз. И это еще один обходной маневр. Вот пример несовпадения, так сказать, школы с запросами общества. Понимаете, вот я послушал, что говорит Олег Александрович. Да, это все очень хорошо в теории. Но, к сожалению, это касается достаточно тонкого и преимущественно проживающего в крупных городах слоя и родителей, и вообще населения. От массовой школы это бесконечно далеко. А в массовой школе другая проблема главная. Она состоит в том, что дети в старших классах не учатся. Или не учатся совсем. Это те, кто не собирается поступать в вузы и, во всяком случае, на бюджет. Или учатся по 3-4 предметам.
Которые им понадобятся.
Те, которые им нужны для сдачи в ВУЗ вот, в виде ЕГЭ или какого-то другого способа поступления. И не учатся по всем другим предметам, причем не учатся совсем. Я в школе учился давно. Я попал под так называемый средний балл. Вот я заканчивал школу в 75-м году. А в 73-м его ввели, этот средний балл. И понятно, зачем его ввели. Идея была именно в том, чтобы побудить школьников учиться по всем предметам равномерно. Но, как это обычно бывает, гладко было на бумаге. Потом выяснилось, что этот средний балл породил две проблемы. Первая проблема состоит в том, что ребенок должен был основное время тратить на предметы, которые ему были неинтересны, не нужны для поступления в ВУЗ. И это очень препятствовало профилизации такой личной. А вторая проблема была еще существеннее. Она не учитывала, что пятерка в одной школе может соответствовать тройке в другой школе. В результате в 84-м году, в апреле месяце, этот средний балл отменили. И с тех пор отношение детей к изучению в старшей школе предметов, которые, как они говорят, им не нужны, а в переводе на русский язык это те предметы, которые они не будут сдавать в ВУЗы, все эти годы, а это уже почти 40 лет, непрерывно ухудшается. ЕГЭ здесь не сыграл никакой роли. Просто оказалось, что вот это общее образование не является ценностью. Это первое. И второе. Поскольку у нас всеобщее среднее образование снова стало обязательным, его отменяли одно время, а потом оно снова стало обязательным, то школа обязана выпустить всех детей, всех, как бы они ни учились, в том числе и тех, кто не учится совсем. А совсем недавно чья-то умная голова додумалась до того, что до 9 класса включительно нужно переводить ребенка даже в том случае, если у него двойки, причем количество двоек не имеет никакого значения. Он потом, в течение следующего года, должен доздать. Ну, как он доздает, это я описывать не буду, это и так, я думаю, всем понятно. В итоге, рисование троек, наплевательское отношение значительной части детей к процессу обучения в принципе. Понимаете, конечно, я знаю, что на это скажут. У хорошего учителя все дети учатся, занимаются, и никто баклуш не бьет. Так вот, я скажу, что это чушь. Потому что существует значительное количество детей, которых никакой гениальный учитель, будь он в 7-5 во лбу, заинтересовать учебой не сможет. Потому что в семье эта учеба и вообще приобретение каких бы то ни было знаний ценностью не является. Дети на это не ориентированы. Способностей у них, может быть, и хватит, хватило бы, если бы эти способности развивались как-то с детского возраста, а там такие пробелы, что компенсировать их невозможно. Значит, с моей точки зрения, первое, что надо сделать, это от обязательности среднего образования всеобщего отказаться и перейти к обязательному общему образованию, ну, максимум 9 классов, а после этого разрешить выбирать разные профили, в том числе и рабочие специальности без среднего образования.
Единственное, если коротко уточните, а вот когда мы сделаем что-то подобное до 9 класса, а вот тех, которые не интересуются до 9 класса?
До 9 класса еще как-то их можно, так сказать, убедить.
Там хотя бы заставить.
Заставить, принудить. Там существует ценность оценки как таковой. В 10 классе оценка никакого значения не имеет.
Понял. Да, Леонид Кацва, автор учебников, учитель истории. Это правда, пишет 402-й, племянница супруги так вот и не учится. 8 класс, она в техникум собирается, ей неинтересно. Амет Володарский, с вашей точки зрения, может быть, действительно идти по этому пути?
Да, я не понял, какой путь. Мы сейчас опять просто говорим.
Ну, нельзя заставлять людей, которые не хотят, чтобы их заставляли.
Так послушайте, значит, давайте начнем с того, что мы детям должны сказать, для чего они ходят в школу. Ну, допустим, с первым-четвертым классом там понятно. А вот с 5 по 9 класс, значит, с ними нужно общаться, с ними нужно говорить, нужно объяснять, то, что сегодня называется профориентация. Сегодня, к сожалению, профориентация, она для, во многих школах для галочки. Дети влюбляются в профессию только благодаря родителям, значит, каким-то соседям и так далее, и так далее. Школа, к сожалению, пока, ну, не работает в этой составляющей. Мне кажется, еще раз, мы... Во-первых, коллега подтвердил мой тезис о том, что сегодня школа фактически учит на, для оценки, не для знаний, потому что мы с вами говорили, что неоднократно, что, допустим, школа, там, в одной школе пятерка по математике, в другой школе это может быть тройка или даже двойка, понимаете? То есть это все совершенно необъективно, особенно когда пятибальная система. И когда многие школы там в свое время переходили на 100-бальную систему, тогда было более-менее понятно, потому что у той же самой пятерки есть, значит, с 80 до 100 баллов есть определенные...
Хорошо, мы об этом еще...
И это очень как важный может... момент. Я хорошо. Почему на этом хотел заострить внимание? Это очень важный момент.
Как потому... заставить людей, детей, изучать предметы, которые им не интересны, и с точки зрения оценок в том числе?
Не, ну что значит... Как заставить...
Чуть ближе к микрофону.
Да, ну, что значит заставить детей? Послушайте, но я считаю, что вот как раз именно если мы отменим всеобщее, всеобщее среднее образование как обязательное, то мы, конечно, придем к тому, что у нас дети мотивированы точно не будут.
А
ну,
сейчас
не
они?
Будут. Но сейчас они понимают, что нужно, нужно учиться. Другой вопрос, что школа неинтересна. Она неинтересна, потому что она устаревшая. И они, устаревшая она в том числе, почему? Потому что у школы нет свободы. Ну, свободы в каком понимании? Не в политическом смысле имею в виду, а еще раз, как вот, например, в Казахстане сейчас делают, в Средней Азии, там, в Ташкент принимает очень серьезные законы по этому поводу. Нужно дать некую академическую свободу школе. Сегодня директора, к сожалению... Боятся Минпросвещения. Шаг лево, шаг право, до свидания, понимаете?
Понятно. Амет Володарский, Леонид Кацва, надо сделать интересные школы, и они пойдут.
Интересные школы, безусловно, надо делать. Об этом не может быть спора. Только я совершенно не понимаю тезиса коллеги о том, что вот сейчас дети понимают, что надо учиться. Не понимает значительное число детей, что надо учиться. Более того, как раз те дети, которые не понимают, что надо учиться в старших классах, они должны... получив неполное среднее, там, не знаю, когда-то оно было 7-летним, потом 8-летним, 9-летним, они должны получить возможность приобретать специальность. Я не очень понимаю, зачем человеку, который хочет быть там, водителем автокрана, поваром, слесарем, обязательно нужна школа в объеме среднего 11-летнего образования.
А он еще к тому времени не понимает, кем он хочет быть.
А?
Он еще не понимает.
Он поймет, значит, он пойдет
в свое поработает, время. Поработает, а потом пойдет.
Да, были школы. Коллеги, вы знаете,
15 секунд.
Мы сейчас договоримся до того, что в будущем у нас мы начнем делить. Это будет такой феодальный строй. Одни имеют право учиться,
ну, да,
другие
Германия
не имеют
у нас феодальная
права,
страна, я
другие
понимаю.
Не имеют права. А кто вам сказал, что повар с, высшим повар с высшим образованием будет хуже, чем повар без высшего образования?
Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования. Леонид Кацва, учитель истории и автор учебников. Мы спорим о том, насколько устаревшая система школьного образования в Российской Федерации. Голосования продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Не только в радиоэфире на YouTube-канале «Говорит Москва». Можно тоже наблюдать за нашим обсуждением. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь также учитель истории, автор учебников Леонид Кацва и общественный омбудсмен в сфере образования, президент Федерации частного образования Амет Володарский. Мы обсуждаем результаты опроса учителей, который проводила международная образовательная компания «Я-класс». Согласно результатам этого опроса, большинство учителей говорят, что система школьного образования сейчас устаревшая. Надо ли что-то менять, и если менять, то что? Вот это мы и обсуждаем. Параллельно идут два голосования. В первом голосовании мы спрашиваем, что вы думаете насчет устаревшей системы? Устарела, целиком устарела, вернуть советскую систему надо или еще что-то? Первый вопрос. Второй вопрос. Что вы считаете главной проблемой системы образования, если таковые имеются? Перегружены учителя, перегружены школьники, неинтересно учиться учащимся, родители слишком вмешиваются, или вы не знаете, что выделить, тоже вариант такой мы предусмотрели. 7373948, телефон прямого эфира, но прежде чем мы перейдем к телефонным звонкам, я попрошу собравшихся высказаться вот по какому поводу. Раз уж мы говорим про систему образования, уже несколько наших слушателей написали, не надо обучать детей в школах предметам, надо обучать детей жизни. Ну, то есть, что-то, что будет полезным и пригодится в жизни позднее. Вот, например, я попытаюсь найти ближайшее. Вот, Артем, я работаю в сложной отрасли промышленного строительства 15 лет. Ни разу ни логарифмы, ни тригонометрия, ни химия, ни биология, не говоря уже об ОБЖ, мне не пригодились. Поэтому школа должна быть другой. Леонид Кацева.
Видите ли... С одной стороны, каждый выпускник может сказать, мне не пригодились школьные знания, те или другие. Да, мне не пригодились ни логарифмы, ни физика, ни, по-моему, химия ни разу. Наверняка очень многим выпускникам не пригодилась история. Более того, я, как учитель истории, своим ученикам часто говорю, что более бесполезного практически предмета, чем история, в школе нет. Потому что никаким конкретным умением жизненным, там, не считать что-то, не, так сказать, выстраивать, не конструировать, я их, конечно, не научу. Это не входит в мои задачи. Вот. Но так можно дойти до того, что мы вместо образования вообще сделаем ремесленное училище. Ну, что, самое полезное... Вообще-то это ремонтировать кухонный кран, там, владеть сантехникой, работать на огороде. Давайте посмотрим, где грань этой полезности. Вот. Но то, что... Я еще раз вернусь к тому, чем мы закончили, потому что последнее слово мне сказать, я сказать не успел.
Прошу.
Речь не идет о том, чтобы кто-то лишился права на обучение в старших классах. Речь о том, что образование – это не только право, но и обязанность. Право на образование имеет тот, кто выполняет обязанность учиться. В противном случае он получает то образование, которое он хочет. Германия – не феодальная страна, но там есть гимназии, а есть Реалшкуле. Или как они там называются, я немецким языком не владею. Вот. Ничего страшного в том, чтобы не изучать на уровне 11 или 10 класса историю и биологию нет, а приобретать в это время профессию. Кстати, многие дети этого хотят.
Хорошо, Леонид Кацва, Реалшуле, тут подсказывают наши слушатели. Амет Володарский, возвращаясь к началу, школа должна, не должна давать лишних знаний. Слишком много того, чего потом мне не нужно. Что вы скажете?
Ну, слушайте, ну нет такого понятия лишних...
Ближе к микрофону.
Нет такого понятия лишних знаний, я... более чем убежден, и буквально недавно общался и с психологами, и людьми, которые занимаются вот теми вопросами, которые связаны с когнитивными возможностями ребенка, и тоже мы эту тему обсуждали. Значит, есть понятие фоновые знания, есть понятие там основная программа, есть так называемые там легкие знания, там навыки и так далее. Но то есть это то, что сейчас вот очень модно. Вопрос в другом. Если вам не нужно поступать в Бауманский университет или на химфак, но тогда вам не нужно сдавать эти экзамены, и вообще школа не должна оценивать человека тогда по химии, по физике, по математике. А если он поступает по этому направлению, и если ему нужен естественно научный блок, то пускай его оценивают уже те организации, которые... в который он будет поступать, не школа. И тогда мы этот вопрос решим. Почему люди вот сейчас пишут, вот мне это не нужно было, зачем мне нужна была эта
тригонометрия? Если мы говорим про базовые знания, значит, не слишком много этих базовых знаний?
Нет, не слишком, потому что тот же самый человек, который вам этот написал, вот в таком приватном разговоре, выяснится, что у него есть, так, не знаю, там, шестое чувство, что он что-то предвидел, что он предлагал что-то. На самом деле, вот это его так называемое шестое чувство, или там предвидение, или какое-то решение какой-то задачи, оно ведь в итоге итоге появляется с учетом всех тех совокупных знаний и той практики, которая у него была. И в том числе тех знаний по тригонометрии, которые он в школе, и они у него ушли просто... А фоновые знания, понимаете?
Амет Володарский, да. Леонид Кацва.
Ну, на эту тему вообще есть такая краткая и очень емкая и выразительная фраза. Культура — это то, что остается, когда все забывается.
Когда все забывается,
это, да, первое, и образование. Это, да, первое. И второе. Вот в чем неэффективность нашей школы? Именно неэффективность. Я не знаю, устаревшая она или не устаревшая она, и 30 лет назад, и 40 лет назад в этом смысле была такая же. Понимаете, когда люди с высшим техническим образованием, я уж не говорю про гуманитарное, садятся перед телевизором и заряжают воду по чумаку, это говорит о том, что школа научила их плохо. Когда люди...
Школа не могла знать про чумака, скажут вам.
Школа не должна была рассказывать, не слушать чумака. Школа должна была дать знания такие и представления, не столько знания, сколько представления и понимание такое, чтобы люди понимали, что нельзя зарядить воду по чумаку и нельзя лечиться по телевизору у Кашпировского. Понимаете, вот это все говорит о том, что не только гуманитарное наше образование советское, там был вопрос о возвращении к советской школе, ну, гуманитарное образование советское было просто ужасающим. Но вот приведенные мной примеры говорят о том, что и техническое, и, естественно, научное было, мягко говоря, так себе. Понимаете, можно не помнить логарифмов. Я вычислять логарифмы не смогу сейчас.
Тут предлагают арксинусы вспомнить.
Да. Я математикой последний раз в 75-м году отзанимался и с тех пор не имел с ней дела. Но вот, понимаете, какие-то общекультурные вещи... Они должны оставаться. Человек не должен допускать мысль современный, имеющий среднее образование, что Земля плоская, а у нас он плоскоземельцев, как известно, пруд пруди. И это из школы должен человек вынести был. И то, что Фоменко занимается фантастикой, не только ненаучной, но и антинаучной, это люди из школы должны были вынести.
Я не согласен.
Амет Володарский.
Значит, слушайте, но опять мы возвращаемся. Вот почему он в том числе у нас... А образование немножко устарело, потому что мы не готовы выслушать чужое мнение. То есть вот у нас в Академии наук было так лженаука, генетика, лженаука, значит, и так далее.
Если, подождите, если мнение не соответствует реальным фактам?
Послушайте, когда мы говорим, что там Фоменко, его надо обсуждать. Нужно, чтобы преподаватель истории... сказал, что вот да, вот есть такой человек, не давая ему оценки, но давая другие знания, а уже ребенок должен сам. Мы же о чем говорим? Мы говорим о том, что ребенок должен научиться думать, thinking skills, критическое мышление. Развивайте в ребенке
критическое... Вы об одном и том же сейчас говорите.
Нет, развивайте в ребенке критическое мышление, и тогда он сам, не навешая ярлыков. А когда вы на одну ступень ставите там вопрос... А вопрос того, что действительно появляются люди, которые называют Землю плоской, и гипотезу по каким-то другим наукам, я считаю, что это неправильно. Школа должна давать возможность ребенку широко мыслить, научить, он должен научиться думать и на основе тех знаний, которые у него есть, делать свои заключения. Я считаю, некорректно ставить тему о том, что Земля плоская, и, допустим, какие-то исторические, потому что история — это не точная наука, все-таки это интерпретация.
Я понял, господин Кацева, мне кажется, вы сейчас об одном и том же говорите, нет?
Ну, впечатление такое, что коллега слушает только себя. Меня он не слушает, потому что я разве сказал, что в школе надо рассказывать?
Вроде не было такого, как раз я поэтому и прошу уточнить.
О том, что надо на Фоменко в школе ярлыки навешать. В школе надо сделать так, чтобы ребенок понимал потом, прочитав Фоменко, что да, это плоскоземельство. Это действительно плоскоземельство.
Но не учитель ему это говорит. 7-3-7-3-94.
Учитель дает ему материал, да, для того, чтобы он понимал, что это так.
Хорошо, звонки будут, спрашивать Света? Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Я как работник образования не могу пройти мимо обсуждения этого вопроса. Коллеги, я вам вопрос хочу задать. Вот было сказано, что учителя в основной массе недовольны тем, что образование устарело. Вот есть ли у вас и слышали ли вы какие-либо предложения по поводу того, что конкретно надо в образовательных технологиях модернизировать? И вот как вы считаете мое предложение? Я считаю, что устарело, ну, вернее так, то, что нужно обязательно ввести в учебный процесс, это проектную деятельность учеников.
Но уже давно
есть. Не надо думать, что это что-то сложное. Вот, проекты могут быть, ну, вот, связаны с программированием, тут вообще ничего не нужно. Тут, кстати, вот, ученики могут там какие-нибудь свои виртуальные магазины проектировать или там системы там анализа.
Что там нужно менять? Это что? Это может быть проектная деятельность? Значит, Амет Володарский.
Сразу отвечаю. Проектная деятельность. Я еще был 16 лет, возглавлял школу, одну из частных школ Москвы, и мы тогда уже доказали, что проектная деятельность, это, по-моему, 2004-2005 год. Значит, сегодня проектная деятельность является одной из основных частей федерального государственного образовательного стандарта. То есть проектную деятельность, пожалуйста, никто не отменял, можете ввести. Вопрос, что сделать? Первое, я считаю, нужно прекращать объединять школы в огромные конгломераты. Ну, то есть если мы сейчас говорим про вот эту политическую составляющую, на мой взгляд, вот эта попытка объединить все школы в огромные конгломераты, где 5, 6, 7 тысяч учеников, плюс еще детские сады.
То есть фабрики школы, это не наш...
Это не наш, это точно не наш ход, потому что я сейчас общаюсь с директорами школ. Поверьте, эти директора школ не знают имен своих учителей, не только учеников.
Учителей, конечно.
Учителей, заучи и завхозы.
Так это завод, конечно.
Так вот, я вам про это говорю. Ну, завод заводу рознь, кстати говоря. Вот, но...
Большой завод всегда такой.
И что мы в итоге видим? Мы видим вот сегодняшнюю передачу, мы говорим об эффективности образования, мы видим, что 70% учителей понимают, что устарело образование. Первое, вернуться к школам малокомплектным по 500, по 600 человек, когда директор школы знает не только учителей, фамилии, имена, отчества, он знает родителей, он знает каждого ученика. Первое. Второе, дать возможность... некой академической свободы. Вот кто-то задавал вопрос.
Ну, вы уже не первый раз это сегодня говорите, да.
И дать таким образом мы дадим возможность, у нас появится конкуренция между школами, в том числе и между государственными школами. Получится конкуренция программ, конкуренция механизмов передачи знаний. Вот чего нам не хватает.
Но такой системой сложнее управлять, насколько я понимаю.
Почему?
Хорошо. Амет Володарский, Леонид Кацва, если мы говорим про систему, что надо менять?
Ну, сейчас. Прежде всего, я вот наконец нашлась тема, где мы полностью согласны. Я полностью поддерживаю то, что вот эти комбинаты по 5-10...
Комбинат питания, да?
Да. Понимаете, когда-то было у меня одно интервью, где меня спросили про известную фразу Исааковича Калины, по поводу того, что если там вот в бочку положить огурец свежий и огурец вялый, то они все становятся одинаково хорошими солеными огурцами. Я на это сказал, что мы работаем не с огурцами, а с детьми. Поэтому школа как завод существовать не может. И, конечно, вот сваливание в кучу десятка иногда школ и детских садов, причем находятся они на таком расстоянии друг от друга, что пешей доступности нет. От одной школы до другой полчаса иной раз бегом бежать надо. А это все одна школа. Это все, конечно, безобразие чистое. Понимаете, что касается проектной деятельности, я бы сказал так. В ряде случаев проектная деятельность уместна, и тогда это хорошо. Я думаю, что... проектная деятельность очень часто должна совмещаться с групповой работой, но есть предметы, по которым мне проектная деятельность не очень понятна. Я, например, не очень понимаю, что такое проектная деятельность в математике. Я, с другой стороны, в математике ничего не понимаю, но наши коллеги математики тоже говорят, что там никакая вот такая групповая проектная деятельность не очень уместна. Я, честно говоря, не всегда понимаю, что такое проектная деятельность в истории, кроме краеведческих работ. Вот когда дети там занимаются историей района своего или описанием каких-то памятников, тогда это замечательно. А если это, ну, что-то теоретическое в истории, так сказать, ну, понимаете, по истории исследовательская работа вообще в школьном возрасте почти невозможна, только реферативная. Одним словом, я хочу сказать, что проектная деятельность хороша тогда, когда уместно, и плоха тогда, когда искусственно, как и все в школе. Все искусственно и плохо.
7373948. Продолжаем принимать звонки на голосование. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». У вас еще 8 минут остается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, во-первых, хочу сказать, что, конечно, лишних знаний не бывает. С этим я полностью солидарен с обеими вашими гостями. Второе, я думаю, что с обоими, то есть, извините, пожалуйста. Да-да. Второе, конечно, безусловно, на мой взгляд, я школу закончил в 1974 году. Советская система образования была достаточно хорошей. Наверное, там были какие-то проблемы, как они есть везде. Но все-таки на уровне вот сегодняшнего времени советская система кажется вообще просто прекрасной. Третье, я очень хорошо помню, как после 8 класса можно было идти либо в ПТУ, спросите, либо в техникум. Вот. И люди потом, кто хотел учиться дальше, после ПТУ, после техникум, получали образование. Не хотели, работали рабочими там, или какими-нибудь еще там специалистами. И было все нормально. То есть я это говорю к тому, что и сегодня можно, конечно, до 8 класса, до 9 доучился, пожалуйста, иди, тебя никто не хочет, не будет заставлять. Обязательно получай именно 11 сейчас. Как класс,
давайте уточним только одну вещь. Вот вы говорите про советскую систему, которая хороша. А вы в школе работаете? Вот Леонид Кацва интересуется.
Нет, я в школе не работаю.
Хорошо, тогда давайте вернемся. Леонид Кацва. Советская система.
Понимаете, в чем дело? Вот то, о чем наш слушатель говорил в конце, о возможности выбирать после 8 класса, это да, это, в общем, было достоинство. Потому, другое дело, что это достоинство было внешнее. Потому что мы знаем, как относились тогда к ПТУ, что в ПТУ, так сказать, сбрасывали. Считалось, что, понимаете, у нас странное было государство. С одной стороны, было государство рабочих и крестьян, и рабочим было быть так формально очень почетно. Только никто рабочим быть не хотел. В ПТУ ходили, так сказать, принудительно, и называли это ПТУ известно как, путягой, в том числе и школьники, сами ПТУшники. Потом эта система вообще разрушилась. Сейчас она с большим скрипом начинает восстанавливаться, ну, по мере роста потребностей в рабочих специальностях. Они другие сегодня. В основном связанные с информатизацией, цифровыми технологиями. И в хорошее училище, кстати, высокий конкурс. Что же касается первой части выступления нашего слушателя, я, к сожалению, согласиться не могу. Потому что... Ну, мы закончили школу одновременно. Он в 74-м году, я в 75-м. Я помню, какой бред преподавался и по истории, и по литературе. И я еще застал учебники биологии с пережитками ламаркизма. То еще было образование. Математику, физику преподавали хорошо. С этой точки зрения, в общем, мало что изменилось.
Шараги, вот это, да, 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 вот да, это да, вот да, вам да. напоминает один за другим момент. Володарский, про советскую систему.
О, слушайте... Я вообще не понимаю, что такое советская система образования, вот честно. А то, что учились по одному учебнику в Ленинграде, Москве, в Ташкенте, в Ашхабаде, это еще не общая система образования. Все-таки всегда имело значение...
Кто конкретно?
Личность.
Конечно.
Педагога. Мы можем только... Вот эти фразы про советскую систему образования, это не более чем ностальгия. Ностальгия по... своей молодости, по первой любви и так далее.
Ну, это как колбаса по 2,20,
ну, позвоните пишут. Своей первой любви и так далее.
Отвратительная была колбаса.
Вот. Значит, теперь,
когда была?
Теперь вопрос.
Не везде.
Просто то поколение, которое учило нас в 70-х, 80-х, 90-х, это то поколение, которое победило войну, оно вышло из войны, оно учила нас с любовью. Я просто хочу сказать, что, ну, я серьезно говорю, они... Ну,
где-то так, где-то не так.
Ну, в большей степени я просто вижу, что в тех школах, а я, извините, я поменял три школы, я в системе образования сразу после школы пошел. Я учился в юридической академии, потом в ГИМО, но при этом работал в системе образования.
Закончили вы когда школу?
Я в 91-м. Ага. То есть ровно, вровно. И у меня преподаватель, кстати, истории был такой очень интересный человек, который предлагал нам читать куранты. Он был такой перестроечный, действительно очень человек, дядечка, который, я честно хочу сказать, он никогда не внушал нам свое мнение.
Но фронтовиком
он давал нам. Он фронтовиком не был, да. Но я же не говорю, я говорю, что
так, то, поколение, минуты.
Подожди, то поколение людей, которые учило в 70-х, 80-х годах, это люди, которые действительно любили детей, действительно любили не для галочки, и шли в педагогический вуз не потому, что не поступили в Бауманку, как сейчас, или в Марис Тереза, а потому что действительно любили детей. Сегодня, к сожалению, в педвузы идут по остаточному признаку. И это одна из серьезных проблем.
Амет Володарский, Леонид Кацва, а была такая история?
Какая? Ну,
по вашим наблюдениям, что вот раньше в педвузы шли только те, кто реально хотел обучать детей, а вот теперь...
Во-первых, нет. Никогда этого не было. Во-вторых, я хорошо помню свой собственный курс. И мы встречаемся время от времени, редко, правда, но иногда встречаемся. Понимаете, все те, кто пришел на первый курс с лозунгом «Только школу и никуда больше», они в большей части своей в школе давно не работают, а работают где угодно. А те, остались в школе прежде всего те, и, ну, хоть чего-то в школе добились, кто хотел вообще наукой заниматься, а не в школе работать. Это такой парадокс хорошо известный. Кроме того, понимаете, вот эта вот иллюзия о том, что нас учили люди, которые детей любили. Во-первых, педагог должен квалифицированный предмет преподавать, а тот, кто говорит, что я детей люблю, это не всегда хороший учитель. Это первое. А второе, нынешнее поколение учителей совсем не уступает тому.
Хорошо, еще буквально минута у нас, по полминуты каждому скажу, потому что тут еще говорят, а почему тогда у прежних школьников был широкий кругозор, а у нынешних такого широкого кругозора нет? Амет Володарский, полминуты.
Я не согласен, что у нынешних школьников нет широкого кругозора, совершенно не согласен. Я как отец четырех детей, и трое из которых старшая в ВУЗе, две в школе и младшая в детском саду. Очень широкий кругозор, поверьте. И не только по моим дочкам, я вижу, я с утра езжу по детским садам, школам. Ну, я не согласен.
Это не так. Амет Володарский, Леонид Кацва.
Кругозор нынешних детей, ну, тех, кто учится, значительно шире кругозора тех детей, которые учились. Я не имею в виду тех, кто не учился, там все понятно, а тех, кто учились в 70-е, 80-е годы. Хотя бы просто потому, что принципиально иное... Знание иностранных языков и стремление изучать иностранные языки несравнимое с моим поколением.
Леонид Кацва,
ну, я бы добавил, да, просто быстро.
15 секунд.
Просто в 70-е, 80-е у людей был один путь. Либо НИИ, либо завод. Да. Сейчас у детей такой широкий выбор, поэтому кругозор... Ну, объективно, другой.
Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, учитель истории Леонид Кацва. У нас было два голосования. Первое. Мы спросили, что вы думаете о системе школьного образования? Устарела частично, целиком? Требует возврата к старой системе или не знаю? Какой самый популярный ответ, Леонид Кацва?
Как вы думаете? Ну, я полагаю, что, конечно, самым популярным должен быть ответ «целиком устарело».
Целиком устарело, Амет Володарский.
Я думаю, частично устарело.
Частично устарело. Смотрим результаты. Она требует замены на более старую советскую систему, считает 46%. Целиком устарело 26%. 21% она устарела частично. 7%, честно говоря, не знаю. Потом мы спросили, что вы считаете главной проблемой нынешней системы образования? Перегрузка учителей, школьников, несоответствие интересам учащихся, вмешательство родителей – или не могу чего-то выделить. Самое популярное?
Советскую систему.
Не-не-не. Нет? Несоответствие системы, перегрузка, вот что здесь? Ладно, времени нет. Несоответствие системы интересам учащихся. Вот самый популярный ответ, 47%. 19% полагают, что перегружены учителя. 17% выделить не могут. 13% говорят, перегружены школьники. И 4% полагают, что проблема в том, что вмешиваются родители. Леонид Кацва, Амет Володарский, программа «Своя правда». Я благодарю вас.